здравствуйте. Сегодня понедельник, 11 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов. Число жертв среди мирного населения за последние три дня превысило 20 человек. Владимир Зеленский отозвал Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии. Россия остановила прокачку газа по газопроводу «Северный поток». Также сегодня.
Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником.
Спасибо, и тебя поздравляю.
Соцсети полны слухами о том, что от Дмитрия Медведева ушла жена Светлана. Насколько убедительно Медведев рассеял эти слухи? Центр Харькова и Одесская область сегодня подверглись очередному ракетному обстрелу со стороны России. В Харькове погибли по меньшей мере три человека. По населенному пункту Сергеевка в Одесской области были выпущены по меньшей мере четыре ракеты. Ну а обстрел города Часов-Яр в Донецкой области привел к гибели по меньшей мере 16 человек. Разрушено общежитие и два подъезда пятиэтажного жилого дома. По данным на сегодняшнее утро, под завалами могли оставаться до 20 человек. В российском Министерстве обороны заявляют, что удар был нанесен по ангару, где находились гаубицы американского производства. Часов-Яр находится в нескольких десятках километров от линии фронта. Как и во многих других населенных пунктах, оказавшихся в зоне боевых действий, местные жители соглашаются на эвакуацию только после начала массированных обстрелов. Вот что передает из Донбасса корреспондент телеканала УА-ТВ Алена Грамова.
Это действительно город, который находится в тылу, потому что если города в 20 километрах от линии соприкосновения находятся, то этот город как бы еще не знает массированных обстрелов. Однако это все произошло. Четыре ракеты класса «Искандер». Пострадало не только это общежитие. Это действительно общежитие, в нем находилось очень много людей. Пострадали и соседние два дома, потому что это было четыре ракеты. Но, к счастью, там есть только раненые. А под завалами на сегодняшний день действительно могут находиться порядка 20 человек, среди них и 9-летний ребенок. Самый массированный ракетный обстрел такими класса такой ракеты по городам Донецкой области. Ну, если города находятся вблизи линии фронта, то там уже это привычно. Вот только 11 ударов за минувшие сутки по Авдеевке российские войска нанесли. Еще два человека сейчас на связи, контактируют со спасателями, но очень сложная ситуация достать их из-под завалов. Поэтому спасатели делают все возможное и невозможное. Относительно количества людей, которые находятся предварительно, это действительно два десятка, однако, ну, как получает эта информация? Она только из уст соседей, близлежащих домов этого общежития, которые знали предварительно, сколько людей могут находиться. Российские войска нанесли ракетный удар по одному из спортивных комплексов в городе Бахмут. Это была ракета. Знаем о том, что там не находилось людей, однако стадион получил разрушение. Если города там мало обстреливаются, люди не до конца понимают всю эту небезопасную ситуацию и думают, что нужно переждать, нужно потерпеть и так далее. И на самом деле город Часов-Яр только лишь за последнюю неделю стали покидать люди. Мы это видим уже заезжают туда. Буквально позавчера там сгорела железнодорожная станция, тоже был нанесен ракетный удар. Однако людей по-прежнему в городе много. Официальные цифры, сколько город покинуло, мы не знаем. Знаем лишь примерно, что около 60% из 10-тысячного населения. Но видели вчера очень много людей даже в этом жилом районе. Это говорит о том, что вот люди все-таки не соглашаются с тем, что это небезопасно. Однако эвакуация, конечно же, проходит. На сегодняшний день мы знаем, что из 1 700 000 жителей Донецкой области в регионе остается чуть более 300 000 мирных жителей. То есть эвакуация за эти 4, ну, фактически 5 месяцев прошла достаточно активно. Да, эвакуация продолжается. Она продолжается из Славянска, она продолжается из Бахмута. Над этим работают и местные власти, и работают волонтеры. Действительно, есть поезд из Покровска, поэтому все желающие могут покинуть регион. Более того, хочу сказать, что это абсолютно бесплатно. Вопрос в другом, в том, что люди не понимают, куда им дальше ехать, что им дальше делать, и из-за этого возникает такая проблема.
Из Донбасса передавала корреспондент телеканала УА ТВ Алена Грамова. Украинские военные за последние две недели с конца июня нанесли более 10 ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск, находящихся в их тылу на занятых ими территориях Украины. Такие данные приводит русская служба BBC. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов. Склады и другие пораженные объекты находились на расстоянии от 5 до 75 километров от линии фронта в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Бывший представитель Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию кризиса в Донбассе журналист Сергей Гармаш отмечает, что украинские войска стараются наносить удары прежде всего по центрам управления войсками и по складам вооружений и боеприпасов. Обращу ваше внимание, кстати, что Гармаш признает, что иногда в результате украинских обстрелов страдает мирное население. При этом и российские, и оккупационные власти в Донбассе массовую эвакуацию из районов расположения своих военных объектов не проводят.
Действительно, сейчас активно начала притворяться в жизнь концепция сетицентрической войны, которая предусматривает прежде всего уничтожение центров принятия решения, ну, командных пунктов, да, и логистических цепей, одной из которых является как раз вот склады с горючим, склады с боеприпасами. И это видно сегодня, эффективность этих действий, потому что действительно наступление российской армии, оно очень серьезно замедлилось по сравнению с тем, что было до этого. То есть уже очевидно то, что они испытывают проблемы вот с поставками вооружений, с поставками горючего. Учитывая то, что россияне начали уничтожать украинские склады боеприпасов еще там очень активно в 17-м, 18-м, 19-м годах, мы помним, как горели основные наши оружейные склады, то, наверное, в этот же момент они уже понимали свою цель, будущую полномасштабную агрессию, и, наверное, они уже в этот момент начинали готовить, скажем, свои арсеналы на оккупированной территории, то есть начали готовиться к наступлению. Поэтому, как минимум, я думаю, года за три началась вот эта подготовка, началось это складирование. Причем интересная такая деталь. Из Донецка мне сообщают, что мы говорим сейчас о крупных складах, но есть очень много, скажем, мелких складов, которые расположены в вновь появившихся воинских частях, так называемых, после 2014 года. Их там в Донецке очень много просто. И они размещаются чуть ли не в каждом, может быть, не квартале, скажем так, но вот в нескольких кварталах. И в каждом там есть склад. И, возможно, этим объясняется то, что действительно сейчас идут обстрелы Донецка со стороны Украины. Не стоит этого скрывать, я считаю. Потому что мы бьем как раз вот по военной логистике российских войск нашим противникам. И то, что действительно, к сожалению, есть попадания по мирным объектам, но это говорит о том, что нам недостаточно точных западных вооружений, что мы применяем все еще все-таки устаревшую российскую технику, советскую, извините, еще технику, которая уже не способна наносить вот точные удары. Поэтому бывают всякие, скажем так, эксцессы неприятные, в том числе для нас в первую очередь, потому что это наши граждане и, например, мои там родственники и друзья. Украинские власти не призывают выезжать, потому что нет, собственно, коммуникации сейчас с Донецком, там ведь все заблокировано. Но у меня другой вопрос. Почему российские власти и оккупационные власти не призывают выезжать из Донецка местных жителей, хотя мы помним, что еще до начала полномасштабной агрессии, то есть там где-то 18 февраля, по-моему, началась массовая эвакуация населения из Донецка, да, в Россию, там возили автобусы. Хотя никто еще не стрелял. А сейчас, когда действительно стреляют, никто никого не вывозит. Вот шахтерские действительно объявили эвакуацию, и то, как бы, она такая, честно говоря, своим транспортом в основном, потому что централизованного там элемента очень мало. А в Донецке вообще нет. В Донецке люди сами выезжают. А почему россияне не объявляют? Наверное, потому что они заинтересованы, скажем, в жертвах, для того, чтобы показать, опять же, Западу, что из его оружия убиваются мирные донецкие жители.
Говорил украинский журналист Сергей Гармаш. Большой резонанс вызвало решение Владимира Зеленского отозвать Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии. Мельник неоднократно привлекал к себе внимание в последние месяцы рядом критических заявлений в адрес политиков и общественных деятелей ФРГ. последним по времени заявлением Мельника в должности посла в Германии, спровоцировавшим международный скандал, стала его оценка роли сотрудничавшего с нацистами лидера организации украинских националистов Степана Бандеры. «Нет никаких доказательств того, что бандеровцы убили сотни тысяч евреев. Это нарратив, который до сих пор продвигают русские. Он находит поддержку в Германии, Польше и Израиле», — сказал Андрей Мельник. Министерство иностранных дел Украины было вынуждено дистанцироваться от этого заявления. Вот как оценивает отставку Андрея Мельника с поста посла дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Украины Александр Хара.
Некоторое время наши отношения с Германией были такие бампы, да, то есть они фактически были, можно сказать, как проселочные дороги. В этом есть несколько причин. Я думаю, что просто настало время, когда дать новый старт нужно с новым человеком и, возможно, немножко с другой тональностью в двусторонних отношениях. Когда началась война, риторика нашего президента кардинально изменилась. И учитывая, что он является лидером воюющей страны, показал личный героизм. И, естественно, он как бы олицетворяет для многих на Западе тот героизм и стойкость, которую проявляют украинские граждане, защищая свою родину и свою свободу. Это как бы одна история. И естественно, что президенту позволено намного больше, чем другим. Другая же вещь — это то, каким образом работает посол. Естественно, что в последнее время Мельник позволял себе, собственно, как бы в публичной плоскости собственно такой же стиль, более политический, чем дипломатический. И я уверен, что он вызывал раздражение у некоторых политиков и чиновников немецких, поскольку как бы есть большущий разрыв между той болью, которую ощущают украинцы, и необходимости помощи вот на вчера, и тем, скажем так, процедурам, и тем, я сказал бы так, ментальным установкам, которые необходимо преодолевать немцам прежде всего для того, чтобы ответить вот на этот вызов России и помочь Украине. Поэтому здесь можно сказать объективно, можно критиковать Мельника за некоторые высказывания. С другой стороны, Украина находится в чрезвычайно тяжелом положении, и я бы даже отчасти сказал, что это было правильно. Тем более часть этого тяжелого положения, она связана с политикой Германии в течение десятилетий. Игнорирование интересов не только Украины, Молдовы, Белоруссии, Грузии, но, собственно, как бы и своих союзников по восточному флангу, прежде всего, естественно, Балтийские государства и Польши. Кстати, вот недавно в сети я видел маленький ролик, когда выступал в ООН Трамп, критиковал политику энергетическую Германии и говорил о том, что эта страна становится зависимой от России. Немецкая делегация улыбалась, смеялась с таких слов. Ну, после 24 февраля 2022 года стало понятно, что даже Трамп, которого не так очень любят в Германии, оказался очень прав в этом смысле. И поэтому мы можем смотреть на затягивание как медленный процесс осознавания своих ошибок. Чрезвычайно важным было то, что господин Штайнмайер, президент Германии, признал ошибочность политики на российском направлении. К сожалению, не сделал его такое признание его шефиня, бывшая канцлер Меркель. Она, по большому счету, фактически выгораживала свое это внешнеполитическое наследие. Не сделал, кстати, такой критических оценок и господин Шольц, к сожалению, пока что. Поэтому мы понимаем, что в Германии произошли кардинальные изменения, то есть начиная от отмены Северного потока-2, заканчивая того, что начали давать Украине наступательное оружие, в том числе не только эти злосчастные шлема, что Германия решила вооружаться. 100 миллиардов евро – это существенная сумма, и желание выполнять 2% ВВП на оборону, требования НАТО – это кардинальные вещи. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что разорвать с предыдущей политикой, политик, которая была успешна, как в Германии считают, еще во времена Холодной войны, и потом ее продолжение в разных формах после Холодной войны, естественно, это мышление надо каким-то образом преодолеть. И, к сожалению, есть сигналы, в частности, там один из ключевых советников и господина Штайнмайера, и теперь уже Шольца, он фактически держится, как мне кажется, и не только мне, а по большому счету большей части Европы и, естественно, Соединенных Штатов, ошибочного мнения в отношении Российской Федерации. И, естественно, нас не могут не беспокоить его слова, что надо думать не то, как быстро помочь Украине, а как после этой войны выстраивать отношения с Российской Федерацией.
Решение Владимира Зеленского отозвать Андрея Мельника с поста посла Украины в Германии комментировал эксперт Центра оборонных стратегий Украины Александр Хара. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 июля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Россия с сегодняшнего дня остановила прокачку природного газа в Германию по газопроводу «Северный поток». Оператор газопровода компания Nord Stream утверждает, что речь идет о плановой профилактике, которая продлится до 21 июля. В Германии и в других странах Европейского Союза, однако, опасаются, что на фоне противостояния, связанного с агрессией России против Украины, подача газа может и не возобновиться, и это может привести к острому энергетическому кризису в Европе. Прокомментировать остановку работы газопровода «Северный поток» я попросил эксперта нефтегазового рынка, партнера компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина.
Я это оцениваю как объявление газовой войны России против Европы, потому что «Газпром», когда ставили на профилактику «Северный поток» в предыдущее время, во-первых, это было дня 3-4, а не 10 дней, а во-вторых, каждый раз «Газпром» дополнительные объемы газа бронировал по другим маршрутам. Сейчас маршрут Белоруссия-Польша под названием «Ямал-Европа» закрыт по решению российских властей. А через Украину «Газпром» не захотел бронировать дополнительные объемы, поэтому это просто технических причин для этого нет, остаются только политические. Это означает, что шантаж Европы, объявление войны.
То есть получается, что Кремль посылает Европе совершенно отчетливый сигнал: будете упорствовать, останетесь без газа зимой.
Все верно. Нет, это именно политический акт, потому что цены без этого очень высокие. Это демонстрация того, что раз вы не захотели «Северный поток-2», раз вы поддерживаете по-прежнему Украину, значит, объявляем вам войну. Но война неумная, потому что это означает самоубийство «Газпрома», но, тем не менее, логики в решениях России нет никакой. Больше вреда это принесет даже не Европе, а самой России. Но, тем не менее, это война.
Когда вы говорите о самоубийстве «Газпрома», вы имеете в виду потерю концернам доходов от продажи природного газа из-за остановки транзита?
«Газпром» останется без своей роли как экспортер газа, потому что та маленькая одна труба, которая строится еще в Китае, пока она в прошлом году только 10 миллиардов кубометров передала в Китай, это силы Сибири, это китайский экспорт, он никак не заменит европейский. Поэтому это уход «Газпрома» с рыночной ниши, с европейской, означает его самоубийство как экспортера газа.
Ну а могут ли в данный момент страны Европы все-таки что-то противопоставить этому шантажу?
Нет, она может только принять экстренные меры по тому, чтобы перенести это тяжелое положение каким-то образом этой зимой, изыскать дополнительные объемы, возможно, сжиженного природного газа, возможно, еще какие-то договоренности, энергосбережение, энергоэффективность, ускоренное развитие альтернативных энергоисточников, то есть привычная программа. И переброска объемов газа с Запада Европы на Восток. Все эти методы давным-давно рекомендованы экспертами и самой Еврокомиссией, но, к сожалению, европейские государства медленно реагируют на такую прямую опасность.
Решение «Газпрома» остановить прокачку природного газа в Германию по газопроводу «Северный поток» под предлогом плановой профилактики комментировал эксперт нефтегазового рынка, партнер компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Российские телеканалы в минувшие выходные были переполнены фильмами, снятыми нынешним директором Мосфильма Кареном Шахназаровым, которому в пятницу исполнилось 70 лет. Число показов «Курьера» или «Мы из джаза» просто зашкаливало. Их было гораздо больше, чем показов «Иронии судьбы» в новогодние дни в России. Некоторые фильмы Шахназарова действительно очень популярны, но все-таки такое внимание к его персоне может удивлять, если не иметь в виду нынешнюю близость Шахназарова к Кремлю. Но я пока обращусь к нынешнему состоянию российского кинопроката. Бывший министр культуры Михаил Швыдкой на днях предложил ввести так называемый параллельный прокат кассовых западных фильмов, которые Голливуд отказывается продавать на российский рынок. Это, по мнению Швыдкова, может спасти российские кинотеатры от разорения, так как российских фильмов производится сейчас недостаточно, чтобы обеспечить этим кинотеатрам прибыль. А вот что думает по поводу так называемого параллельного проката голливудских фильмов независимый киноэксперт Юрий Кириллов.
Существует много терминов. Параллельный импорт, принудительное лицензирование, пиратство. Но на простом русском языке это называется воровство. Правильно? И за это деяние существует статья Уголовного кодекса. Правительство молчит на эту тему, в общем-то, не высказывается. Швыдкой, при всем уважении к этой личности, он действительно как бы легендарный человек, он не совсем чиновник, у него нет официального поста. То есть это не высказывание правительства. Соответственно, значит, правительство молчит. И владельцы кинотеатров хотят услышать четкий и ясный ответ. И предлагают, например, передать функции кинодистрибьюции какому-то вновь созданному государственной компании. Пусть вот уже они тогда где-то этот Голливуд берут, там скачивают, либо покупают, договариваются, и уже пускают в прокат как бы от своего имени. Тогда кинотеатры уже будут на вполне легальных основаниях это кино показывать. У кого нет каких-то моральных ограничений. Я, конечно, понимаю, что кто-то для того, чтобы накормить своего ребенка, может украсть колбасу в магазине, понимаете, да? А для кого-то это неприемлемо. Поэтому каждый кинотеатр, каждая сеть будет решать вопрос сами по себе.
Предложение Михаила Швыдкова ввести так называемый параллельный прокат кассовых западных фильмов комментировал независимый киноэксперт Юрий Кириллов. А еще в минувшие выходные широко отмечался получивший в конце июня аж государственный статус «День семьи, любви и верности». И одновременно в социальных сетях вдруг стали множиться сообщения о том, что от заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева ушла жена Светлана, возглавляющая оргкомитет этого праздника. Чета Медведевых всегда считалась очень крепкой парой, близко знающие их люди не раз рассказывали, что именно Светлана Медведева сыграла ключевую роль в успехе, ну, пусть и неоднозначном, карьеры ее мужа. Дмитрий Медведев попытался в конце прошлой недели опровергнуть слухи о распаде его семьи, но сделал это, как мне кажется, довольно неубедительно. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода», ведущая программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева.
Это была и в самом деле исключительно любящая пара. Путин разрешал им быть вместе, даже когда не разрешал Собянину. Так они и ходили вчетвером. Дима со Светой и Володя с Сергеем. Медведевых даже на государственном уровне назначили символом любви и верности. Потому что Володя был символом не любви, Сергей – неверности. А кто-то же должен в патриархальной стране представлять патриархальные ценности. Эти подходили идеально. Особенно с учетом их смешной выдумки – праздника Петра и Февронии, который они сами для себя сотворили, якобы в пику вражескому Валентину, а на самом деле просто, чтобы занять Светлану после договорного ухода с поста первой леди. Ну и вот каждый год, благодаря этому празднику, как-то они все-таки вспоминали. Она приезжала в Ялту, Севастополь или Муром, где в присутствии парочки непременно руководящих мужчин вручала медали супружеским парам, которые прожили в верности 25 лет.
Дорогие друзья, я вам хочу пожелать крепкой семьи, любви и верности. И пусть именно семья и верность будет всегда вместе с вами.
Светлана Медведева никогда не делилась секретом, как она определяет, были ли верны супруги друг другу все эти 25 лет. Возможно, они сдают перед награждением какой-то специальный тест на верность. В Кремле же любят закупать всякие тесты. 10-я годовщина праздника Петра и Февронии была для четы Медведевых самая счастливая. Потому что в Муром, где, собственно, и хранятся мощи святых, вместе с ней приехал муж. И она вручала награды за верность не с какими-то посторонними мужиками, а с законным супругом. И теперь не только она рассказывала публике, что такое любовь, а ее муж тоже. И он тогда был до того раскрепощенным, что аж радугу назначил национальным символом.
Я хочу вас поздравить с нашим прекрасным праздником. С праздником семьи, любви и верности. мы его празднуем уже 10 лет. И посмотрите, какое чудо. Небо, которое было совсем темным, вдруг озарилось радугой. Это же самое лучшее доказательство того, что этот праздник является нашим национальным праздником.
Последний раз супруги Медведева появились на публике вместе в Рождество 2020 года. Путин дернул от них в серию, Собянин вообще неизвестно куда. В общем, они уже тогда были немножко прокаженными. А потом случился вирус, самоизоляция, в результате которой семейную лодку, скорее всего, разбил змей-искуситель Зеленый. Ну и Светлана, наверное, уже тогда ушла, а он свихнулся от горя, результатом чего стали вот эти его безумные заявления и посты в Телеграме с болезненно выпирающим из них подсознанием. Вдумайтесь в этот, практически эротический, где под украинцами читается сам Дмитрий Медведев, под европейцами его супруга Светлана, а под зеленым хлопцем тот самый зеленый змей. Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается. Их уже не хотят, от них устали. Украинцам было бы неплохо вспомнить про свою былую любовь к зеленому хлопцу в зеленой футболке и для собственного блага разорвать этот брачный союз навсегда. В канун собственного праздника случились два разнонаправленных события. Депутаты и лично Путин решили придать этому празднику Петра и Февронии статус государственного, видимо, в рамках политики импортозамещения. При этом разные телеграм-каналы стали активно писать о разводе четы Медведева. В результате, аккурат 8 июля, Дмитрий решил эти слухи развеять. Но он выбрал странный способ убеждения.
Я сердечно поздравляю все российские семьи, тебя, Светлана, нашу семью, с этим праздником.
Спасибо. И тебя поздравляю.
Ну, то есть поставил рядом Светлану и этим как бы сказал. Видите, стоит рядом, значит, я не развелся. Это все равно, что рядом бы поставил бутылку и сказал. Видите, стоит полная, значит, я не пью. И кого бы он этим убедил, точно, что не Светлану. В этой истории на самом деле нет никакой политики. То есть, конечно, политика. Вся эта цепь унижений, где одним звеном становится Путин, который дал поиграться в президента и премьера, а потом сразу все отобрал. А другим Навальный, который втоптал его почище Путина, стало поводом для ухода в тяжелую, назовем это мягко, депрессию. Но, с другой стороны, ни одна уважающая себя женщина не потерпит, чтобы ее муж уходил в тяжелую, назовем это мягко, депрессию. Пришла, назовем это мягко, депрессия, ушла, назовем это твердо, жена. Хотя раньше она с ним танцевала и даже под Киркоровым. А теперь все. Летите ее мужу с одним крылом и танцевать соответственно.
Комментарий Елены Рыковцевой. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».